Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущая Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – качество автосервисных услуг.
Статистика защитников прав автолюбителей. Чем больше дорогих автомобилей, тем серьезнее жалобы на работу автосервисов.
Автосервисные услуги под пристальным вниманием муниципальных властей. Кому и зачем нужны программы развития и конкурсы?
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка» обзор автомобильной прессы. Все это сегодня на радио «Свобода» в программе «Время за рулем».
Сегодня основная тема – качество автосервисных услуг и выбор автосервиса. Рынок сервисных услуг в России не успевает за ростом продаж автомобилей, а качество дорог не оставляет надежды на жизнь без автослесаря. Толя, может ли нынешний автовладелец, если даже он механик-умелец, электронщик-самоучка и автомобильный эрудит, обойтись без помощи специалиста в ремонте и сезонном техобслуживании своей машины? Я даже не имею в виду аварии и серьезные повреждения, но хотя бы в рутине.
Ну, если машина достаточно простая, например, отечественная, то можно, в принципе, рискнуть, если знаешь, что нужно поменять. Если машина иномарка и плохо ее знаешь, не стоит рисковать, надо все-таки обратиться в автосервис. Ситуацию прояснят наши гости. Сегодня у нас в гостях председатель комитета по защите прав автолюбителей Василий Веселов и член совета Уральского альянса автобизнеса Владимир Невзоров.
Владимир Невзоров и Василий Веселов появятся в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Верховный суд России разъяснил, что такое выезд на полосу встречного движения. Этот пункт правил дорожного движения вызывал много споров среди госавтоинспекторов и водителей. Теперь любой маневр на дороге, связанный с пересечением одной или двух белых полос, будет квалифицироваться как выезд на полосу встречного движения. Под формулировку «выезд на полосу встречного движения» подпадают также проезд под запрещающий знак, обгон в запрещенном месте и выезд со двора налево, где это не разрешено. За эти нарушения полагается штраф от 300 до 500 рублей или лишение прав на срок от 2 до 4 месяцев. Представители Департамента транспорта и связи правительства Москвы предлагают полностью запретить въезд грузовиков в центр города. Свое намерение они объясняют тем, что грузовой автотранспорт существенно усугубляет ситуацию на дорогах столицы. Законопроект о введении полного запрета на появление грузовиков в центре столицы будет представлен Московскую городскую думу. Запрет праворульных машин в России всего лишь вопрос времени, считает лидер общественного движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. В технический регламент, который должен заменить действующие ГОСТы по безопасности транспортных средств, может быть внесена строка о запрете использования автомобилей с нестандартным расположением рычагов управления, полагает Вячеслав Лысаков. Запрет не связан с безопасностью. Нет источников, из которых следует, что праворульные машины менее безопасны и более аварийны. Очевидно, что запрет правого руля на руку лишь отечественным автопроизводителям и отверточным производствам, расположенным в России, подытожил лидер общественного движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. В 2007 году появятся первые платные автодороги и начнется перевод на платный проезд некоторых участков действующих трасс Московской области. Федеральное государственное учреждение «Дороги России» заканчивает работу над 5 проектами платных дорог, а первый платный участок центральной кольцевой автодороги будет пущен в 2010 году. Китайские компании «Джоли» и «Джунсин» подписали соглашение об организации в Свердловской области сборочного производства автомобилей эконом-класса и внедорожников. Производство китайских машин будет развернуто на заводе автомобилей и моторы «Урала». На первом этапе будет налажена отверточная сборка, а после выхода на промышленный уровень предприятие получит налоговые льготы на ввоз комплектующих. В следующем году партнеры намерены выпустить 17 тысяч автомобилей марки «Джоли» и 3 тысячи внедорожников «Джунсин». Проектная мощность производства составит 60 тысяч автомобилей в год. Общий стаж лишения водительских прав у одного из жителей города Кемерово достиг уже 49 лет. Причем водитель не успевал получить права, как снова получал такой же приговор. Долг по штрафам у него превышает 60 тысяч рублей. После 55-го задержания у этого кемеровского водителя все-таки забрали автомобиль на штрафную стоянку. Сотрудники ГИБДД обещают сделать все возможное, чтобы ее хозяин никогда больше не сел за руль. Сотрудники ГИБДД Краснодарского края просят священников осветить самые опасные участки трасс, а нижегородские инспекторы на деньги, собранные с водителей-нарушителей, на самом опасном участке трассы построили часовню. По словам автоинспекторов, за год количество погибших на этом месте сократилось на 67%, а количество аварий на 13%. В подмосковном Красногорске местный священник служит молебны и кропит личный состав ГИБДД святой водой. Он призывает милиционеров штрафовать нарушителей с любовью в сердце. Сами сотрудники ГИБДД признаются, что в Бога не верят, но и отказываться от помощи церкви не намерены, сообщает газета «Новое известие».
В эфире «Время за рулем». Тема выпуска – автосервисы. Как выбрать, как оценить качество и многое другое, что с этим связано. Рынок автосервиса в Екатеринбурге начал развиваться уже после того, как наладилась продажа автомобилей. Сначала любые машины без очереди, потом уход за ними. Сейчас в городе действует около 400 автосервисов. Специалисты полагают, что этого вполне достаточно для города. Впереди укрупнение предприятий, улучшение качества услуг и расширение их ассортимента. В том числе для этого в Екатеринбурге проводят конкурсы профессионального мастерства работников автосервиса. Подробности у нашего корреспондента Ирины Мурашовой.
Официально в автосервисах работают представители двух профессий – автослесарь и автоэлектрик. На самом деле все гораздо разнообразнее. Есть диагносты инжекторного двигателя, есть мойщики-сушильщики металла и так далее. Но пока в Екатеринбурге есть только два конкурса для работников автосервисов – лучший шиномонтажник и лучший автомойщик. Для лучшего автомойщика Екатеринбурга 2006 Олега Семенина нет разницы, с чем работать – с последней моделью Subaru или старенькой копейкой.
Тяжелее с черным цветом работать, с темными цветами. Тяжелая работа, не трудная, но требует большого внимания.
Олег Семенин моет автомобили уже 13 лет. На работу с одной машиной у мойщика уходит от 20 минут до часа, в зависимости от задачи. На конкурсе, в котором победил Олег, моделями были обычные машины клиентов. Их автомобиль специально морали вдобавок уже имеющейся грязи и пыли. Оценивали не только быстроту и качество работы, но и внешний вид мойщика и то, как он общается с клиентами. Автомобили участники конкурса мыли бесплатно, но обычно такая услуга стоит от 200 до 2500 рублей. Олег Семенин советует не жалеть этих денег.
Можно, конечно, и в суду это все вымыть, если есть оборудование. Сейчас очень много всякого оборудования продается. Но это такое в летнее время. Но в зиме это, естественно, только на автомойке.
Помыли машину у Олега Семенина вперед на другой конец Екатеринбурга. Там трудится лучший шиномонтажник города Евгений Куваркин. В автосервис пришел 7 лет назад. Тогда было сложно найти работу, за которую бы хорошо платили. Спасением для семьи оказался шиномонтаж. На конкурсе Евгений сменил колесо за 5 минут. Но результатом недоволен. Обычно он делает это быстрее, а тут сказалось волнение от зрителей.
Снять колесо с машины, разбортовать его, забортовать другую покрышку, отбалансировать и поставить на машину. По технологии очень много ошибок. И не то, что ошибок. Нарушая технологию, может сократить время, но при этом теряется качество.
Автосервисы Екатеринбурга могут выполнить практически все пожелания клиента, но для этого надо постоянно быть в курсе всех технических новинок.
Технология очень сильно поменялась, потому что колеса были маленькие, диски были не такие дорогие. Сейчас очень дорогие встречаются и диски, и резина. Профиль, бронированные колеса пошли. Не на каждом станке можно сделать нынешние колеса.
Евгений в своем автосервисе работает с удовольствием. В выборе, сделанном 7 лет назад, не разочаровался. Но шиномонтажников в Екатеринбурге не хватает.
Люди приходят, те, кто выдерживает нагрузки. Сейчас очень много людей не хотят работать руками. Многим более престижные, может быть, профессии нравятся. А здесь физический труд и довольно нелегкий, не всем способны.
В Комитет по защите прав потребителей Екатеринбурга с начала года поступили 19 жалоб на автосервисы. Клиентов, например, заставляют покупать детали, которые потом оказываются ненужными, или автомобиль вскоре после ремонта снова выходит из строя. Но больше всего обращений, более половины, от хозяев машин, которые после визита в автосервис обнаруживают, что новые детали в их авто заменили на старые. Начальник отдела комитета Светлана Раскатова напоминает, что это уже уголовно наказуемое деяние.
Доказать, правда, это очень трудно. Чаще всего договор заключается на словах, что крайне нежелательно. Должно быть описание, какой ремонт должен быть, какие детали должны быть. По каждой позиции должна быть указана стоимость. Ничего этого, к сожалению, не делается.
За развитием автосервисов и упорядочиванием этого рынка следят не только власти Екатеринбурга, но и сами бизнесмены. Исполнительный директор Уральского альянса предприятий автомобильного бизнеса Валентин Антропов Рад тому, что в городе уже есть конкурсы для автомойщиков и шиномонтажников. В следующем году планируют организовать соревнования по мелкосрочному ремонту.
Москва где-то нас опережает года на два по технологиям. Например, показ сушильных камер, которые используются, топливо, использованное всякую ветошь. К нам это, наверное, придет где-то через год, через два, как только мы поймем, что это выгодно.
Планы развития автосервисов Екатеринбурга зависят и от количества автомобилей. 6 лет назад в городе было 200 тысяч машин, сейчас их 320 тысяч. В среднем на 1 000 жителей сейчас приходится 240 автомобилей. И их становится все больше. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – качество автосервисных услуг и выбор автосервисов. Рынок сервисных услуг в России не успевает за ростом продаж автомобилей, а качество дорог не оставляет надежды на жизнь без автослесаря. В Екатеринбурге программу развития автосервисных услуг приняли 7 с лишним лет назад. Ровно год назад на Среднем Урале проходило выездное заседание Национальной ассоциации предприятий транспортной отрасли. Вот что до этого автомобилистам. Об этом и не только об этом в беседе с нашими гостями.
Новые книги, новые фильмы, новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
И еще раз напомню. Наши гости сегодня в эфире – эксперт комитета по защите прав автолюбителей Василий Веселов, он же председатель этого комитета, и член Совета Уральского альянса автомобильного бизнеса Владимир Невзоров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю начать с самого актуального. Первый вопрос к Василию Веселову. Сегодня все автомобилисты, кто об этом знает, активно обсуждают разъяснение Верховного суда по поводу встречки и по поводу экспертизы пьяных водителей. Вот на твой взгляд, что вообще произошло после разъяснения Верховного суда вот этих положений?
Что разъяснил суд?
Что разъяснил, да, суд, и чем это чревато для водителей?
Вышло постановление Пленума Верховного суда. Это документ, который обязателен к применению всеми правоприменителями, судами, административными комиссиями в ГАИ. Автолюбителей касается там два вопроса. Наконец-то Верховный суд поставил точку, на мой взгляд, в проблеме встречки. На сегодняшний день судам рекомендовано применять встречку за встречные трамвайные пути, за езду, так называемую езду против шерсти под знак кирпич под односторонку. И также к встречке приравняли пересечение двойной сплошной для разворота, поворота, обгона. Что касается алкогольного опьянения, на мой взгляд, никаких изменений нет, и это подтверждает выступивший через некоторое время пресс-секретарь Верховного суда, который сказал, что также для подтверждения состояния алкогольного опьянения нужен акт, нужна экспертиза. То есть были некоторые слухи о том, что экспертиза не нужна. Экспертиза нужна. Водитель может защищаться показаниями свидетелей, которые будут говорить, что он не пил, вот он был в присутственных местах, в общественных и так далее.
На мой взгляд, разъяснение Верховного суда, по-моему, даже несколько запутали ситуацию, потому что вопрос квалификации нарушения по встречке, он по-разному мог трактоваться и до сих пор, по-моему, также и остался непонятным. Если человек заехал колесом на две сплошные белые полосы, к примеру, да, или попытался там развернуться и так далее, это ведь разные степени наказания.
Это не разъяснение, еще раз говорю, это постановление пленума, это очень серьезный документ, и в нем сказано, что при пересечении двойной сплошной, неважно какой маневр вы совершаете, а что касается одним колесом наехал на двойную сплошную, а если с другой стороны автомобиль точно так же одним колесом наедет, будет авария или нет?
Да, этот вопрос вроде как снимается. Закрыт, по крайней мере, Верховным судом. Еще одно актуальное событие. Стало известно, что теперь страховая история будет идти не за автомобилем, а за владельцем, то есть если он мало совершает аварии, ему дешевле будет страховка обходиться. Если больше, то, соответственно, дороже. Но вот поскольку Владимир Невзоров у нас, помимо того, что очень хорошо сведущ в проблемах автосервиса в силу своей трудовой деятельности до встречи с нами, Он еще и сотрудник, руководитель центра автострахования одной из страховых компаний. Вот, Владимир, у меня к вам, собственно, по этому поводу и вопрос. А чем плохо, если страховая история или история болезни автомобиля будет тоже за ним идти? Наверное, с точки зрения автосервиса это удобнее. Ну и вообще, как страховщики на эту новацию смотрят?
Ну, на самом деле, это, наверное, более будет касаться тех, кто будет продавать автомобиль впоследствии. С точки зрения страховой истории или безопасности, но автомобиль не сам попал в аварию, за рулем сел водитель, и вроде как разумно привязать все-таки гражданскую ответственность не к автомобилю, а к водителю, так как водитель все равно ответственен за все, что произойдет на дороге с этим транспортным средством. То, что там будет история какая-то по авариям на автомобиле, касается или последующих владельцев, или...
Ну, это, как правило, скрывают тщательно.
Конечно, скрывают. Все равно никто не собирается всю жизнь ездить на машине и каким-то образом ремонтирует с помощью сервисов, дяди Васи, там, как вы сегодня любите замечать, значит. Но, тем не менее, значит, все равно же все изменяется, и качество услуг изменяется, и все-таки вот эти все последствия аварии на сегодня не просто уже тщательно скрываются, а действительно тщательно восстанавливается автомобиль после аварии. Тому есть много хороших примеров, много хороших открывшихся автоцентров, все-таки укомплектованных, квалифицированными кадрами, квалифицированными, значит, просто инженерами, значит, дорогостоящим, качественным оборудованием, которое впоследствии все-таки позволяет, чтобы автомобиль вышел, ну, как можно ближе к первозданному виду.
Сейчас включена в работу система бонус-малус, которая, в общем-то, изначально была заложена в правила страхования автогражданки. Бонус сегодня работает, а малус, вот я сомневаюсь, что он будет работать, потому что он не работал 3 года.
На самом деле это ведь зависит где-то от совести автовладельца, значит, и от взаимодействия страховых компаний. Очень трудно заставить страховые компании взаимодействовать, потому что своими базами делиться на сегодня мало кто хочет. Все-таки база – это достояние компании, на которой построена вся страховая деятельность. Но сегодня я размещу в режиме онлайн сведения о своих страхователях, которые, значит, там совершили ДТП или, наоборот, не совершали ДТП, хорошие, законопослушные страхователи. Если у нас на сегодня 100 компаний работает на рынке, соответственно, 99 компаний будут рвать на части этого страхователя, значит, пойдем ко мне, я тебе все равно дам там минимальный тариф, сделаю скидку и так далее. Но никто ему не сделает повышающего коэффициента.
Главная беда нашей страны – это открытость информации и доступны.
Как правильно уже сказал Анатолий, бонус-малус работал и раньше, но сейчас при продаже машины планируется оставить историю за человеком. То есть человек может ездить без аварии на 10 лет, каждый год менять машину, через 10 лет у него скидка по ОСАГО будет 50%. То есть вот суть нововведения.
Ну, мы уже практически так плавно перешли все-таки к теме сервиса, ремонта машины, потому что все страховые случаи, как правило, связаны в том числе и с ремонтом машин. Первое, что мы сегодня услышали в эфире, это то, что администрация города, власти городские каким-то образом пытаются поучаствовать в этом процессе. На ваш взгляд, вообще это возможно или нет? Или это все-таки сводится к вывескам, к каким-то созданиям ассоциаций, конкурсам? Пусть Владимир Невзоров ответит, все-таки он представляет организацию автосервиса в том числе.
Ну, мне кажется, это абсолютно возможно. Привести, значит, рынок автоуслуг в порядок, значит, навести там действительно какую-то чистоту, какой-то лоск, это возможно. Посмотрите на город. У нас вон какие шикарные магазины появились против тех ларьков, которые были там еще 10 лет назад. Еще 10 лет назад казалось, что эти ларьки, значит, появились, стояли и будут стоять. Ну, у нас на сегодня шикарные есть автоцентры, которые дают возможность подтягиваться не брендовым сервисом, каким-то к ним. Наши люди-то все равно, они достойны лучшего. Да, на сегодня вот пользуются услугами каких-то нелицензированных, подпольных, в кавычках, автосервисов, уже единицы. Ну, еще 3-4 года назад в любой подворотне стояло до десятка автомобилей, и, значит, они там обслуживались. Уже такого нет. Время диктует уже вот эти изменения. И если администрация более активно займется этим моментом, то будет то же самое, что произошло с ларьками. Действительно, все пойдут уже в магазин. Соответственно, все пойдут уже в какой-то или авторизованный, или хотя бы, ну, не скажу уж лицензированный, но сертифицированный автотехцентр.
Не все люди стремятся в супермаркеты. Многие хотели бы вообще в каких-нибудь лавочках покупать,
ну, да,
по другой цене.
Мы сейчас договоримся до того, что и водку не все покупают в магазинах, а потом токсический гепатит.
Давайте все-таки вернемся к автомобилям.
Да,
вот у меня маленькое замечание. На мой взгляд, в настоящее время фешенебельная вывеска, она не может являться единственным подтверждением честности и правильности выполнения работ в сервисе. Иногда и в так называемых гаражных сервисах работы выполняются хорошо, и что уж говорить, и в очень хороших сервисах с хорошей вывеской бывают некоторые проблемы с ремонтом. То есть как человеку, обычному автолюбителю, защититься от этого, мне непонятно.
Сменить вывески – это не сменить персонал. не сменить его отношение к людям. Вот с этим как, в общем-то, происходит сейчас? Почему все-таки по-прежнему очень многие предпочитают спросить у знакомых знакомого слесаря, а не пойти в автосервис? Чего-то боятся?
Это называется рекомендация.
Ну, я как автолюбитель могу сказать, что к рекомендациям я и мои друзья, мы очень часто прибегаем, обязательно спрашиваем, где, кто, что ремонтировал, есть какие-то отрицательные, положительные выводы. Средства массовой информации, тот же интернет помогает. То есть рекомендации живы до сих пор, и я думаю, долго будут еще жить.
Давайте к этому мы вернемся буквально после небольшого перерыва. Я напомню, что сегодня гости программы «Время за рулем» — эксперт Комитета по защите прав автолюбителей Василий Веселов и член Совета Уральского альянса автобизнеса Владимир Невзоров. Встретимся с ними снова во второй части программы, а сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. На $1000 могут подешеветь иномарки, собираемые в России, после того, как изготавливать детали к ним начнут у нас в стране, подсчитал журнал «Пятое колесо». Это событие открывает новую страницу в развитии автопрома, не скрывает радости издания. А вот президент Объединения автопроизводителей России Евгений Левичев считает, что отмена таможенных пошлин на зарубежные компоненты для производства иномарок станет ударом как по автопроизводителям, так и по предприятиям по выпуску комплектующих в России. Но предупреждает издание, те, кто не пойдет на сотрудничество с иностранными компаниями, рискуют в будущем оказаться не у дел. Тот гигантский скачок, который совершил на глазах всего мира автомобильный рынок России, особенно был заметен на московском международном автосалоне, подмечает «За рулем». Сотни тысяч посетителей, премьеры мирового и европейского уровня. Но многие забыли о главном, о дорогах, по которым эти премьеры должны ездить. Проект еще одной транспортной развязки, на строительство которой уйдет не больше 2 месяцев, стоит уже год. А без качественной транспортной сетки никакой рост продаж не превратит Россию в великую автомобильную державу. «Лучший враг хорошего» — с этой пословицей трудно спорить. Даже применительно к японскому народу, размышляет «За рулем», оценивая рестайлинг классики Toyota Avensis. Марке исполнилось 14 лет. Во-первых, освежили внешне. Бампер и радиаторная решетка приобрели схожесть с элементами дебютанта Camry. Фары засверкали модной прожекторной оптикой. Во-вторых, внутренне. С центра панели в объятия спидометра переехало окошко маршрутного компьютера. Кнопки на руле теперь расположены удобнее. Но самое главное — ходовая часть. Она стала почти идеальной. Остался доволен новинкой «За рулем». Автоиндустрию захлестнула новая волна гонки вооружений. Это наблюдение издания «Автоньюз». Так, автомобилей мощнее 500 лошадиных сил уже не счесть. Не успели немцы выпустить 1000-односильный «Бугатти» и потереть от радости руки. Из-за океана пожаловал ответный удар. Маленькая компания «Солин», заработавшая себе славу на тюнинге «Форд Мустанг», выпустила 1005-сильный суперкар «Солин». Англичане из «Бристол Карс» тоже не дремлют и готовят к выпуску авто мощностью 1012 лошадиных сил. А тем временем, не успокаивая издание, в современные легковушки гольф-класса уже устанавливают двигатели, сопоставимые по мощности с «Формулой-1» 60-х годов. Всегда много вопросов возникает, почему одинаковые по параметрам зимние покрышки стоят по-разному, пишут колеса. Здесь играет роль все, в том числе и бренд. И не случайно. Продукция именитых шинных производителей действительно отличается высоким качеством. Но не всегда надо ориентироваться на самое дорогое. Часто нет смысла переплачивать за те характеристики шины, которые не будут использоваться. Другое дело, что угадать в российских условиях, какого качества дороги ждут на пути, весьма сложно. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 2 минуты программу «Время за рулем» продолжит беседа с экспертами в студии. Тема — качество автосервисных услуг и правила выбора автосервиса.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии сегодня проходят выборы президента и референдум о ее независимости от Грузии. Власти сообщают о высокой активности избирателей. США и Евросоюз, считающие Южную Осетию неотъемлемой частью Грузии, осудили референдумы выборов, подчеркнув, что это только осложнит ситуацию в регионе. Сахалин и Курильские острова отрезаны от остального мира мощным циклоном. Шторм в Татарском проливе и Охотском море прервал морское сообщение. Из-за выпавшего на юге Сахалина мокрого снега закрыт местный аэропорт. Число жертв теракта, совершенного в Багдаде у пункта набора добровольцев в полицию, достигло 33, более 50 человек ранены. В израильской армии вторая громкая отставка. В отставку ушел бригадный генерал Галь Гирш, командовавший войсками, которые охраняют границу Израиля с Ливаном. Генерала Гирша обвинили в неадекватных действиях после похищения боевиками Хезболлаха двух израильских военнослужащих летом этого года. Похищение и стало поводом к началу израильской военной кампании в Ливане. Политический кризис в Ливане усугубляется. Радикальная группировка Хезболлах и ее союзник, шиитское объединение Амал, настаивают на отзыве из правительства своих 5 министров, несмотря на то, что премьер-министр отказался принять их отставку. Иран намерен расширять работы по обогащению урана, вопреки требованию мирового сообщества заморозить ядерную программу. Как сообщил сегодня представитель МИД Ирана, к марту будущего года будут установлены еще 3000 центрифуг, которые используются при обогащении урана.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – качество автосервисных услуг. Автосервисы под пристальным вниманием муниципальных властей. Кому и зачем нужны программы развития и конкурсы?
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка», обзор автомобильной прессы. Все это сегодня на радио «Свобода» в программе «Время за рулем».
Итак, тема этого выпуска программы «Время за рулем» – качество автосервисных услуг и выбор автосервиса. Рынок таких услуг в России не успевает за ростом продаж автомобилей, а качество дорог не оставляет надежды на жизнь без автослесаря. В Екатеринбурге программу развития автосервисных услуг приняли примерно 7 с лишним лет назад. Ровно год назад на Среднем Урале проходило выездное заседание Национальной ассоциации предприятий транспортной отрасли. Какие проблемы автомобилистов и самих работников сервиса можно решить в административных кабинетах, на круглых столах и конкурсах? Об этом Ирина Мурашова беседует с пресс-секретарем Комитета по товарному рынку Екатеринбурга Олегом Земцовым.
В 2005 году было подписано постановление о строительстве новых автомоек, о строительстве новых станций технического обслуживания, потому как именно эта проблема стала наиболее актуальной сегодня для автосервисного обслуживания. Если в 2006 году у нас уже было продано порядка 910 тысяч автомобилей, несмотря на то, что в прошлом году их было 801 тысяча, то есть рост 12% – это очень существенная цифра. И обеспечить тот рост достойным сервисом, достойным обслуживанием, признано именно это постановление, в соответствии с которым по нашему плану строительства более 60 новых автомоек и станций техобслуживания. Но, разумеется, строительство – это не самое главное, потому как и здесь еще и стоит задача повышения качества.
Каким образом вы можете это регулировать?
Очень большое число автосервисных предприятий остались в нашем городе еще с советских времен, где по-прежнему еще несколько лет тому назад оставался сервис прежних лет, но время меняется, потребности граждан растут, и для того, чтобы соответствовать этим новым потребностям, разумеется, приходится на смену новое оборудование, новые подходы в работе, в частности, новейшие аппараты, которые могут проводить и диагностику, и какие-то восстановительные работы для существующих марок автомобилей. Сегодня на базе нескольких учебных заведений у нас существуют курсы по повышению квалификации для автомойщиков, автослесарей. Они планируются открыться уже в ближайшее время других рабочих специальностей. Вообще ситуация очень тяжелая. Необходимо убедить руководителей существующих автосервисов направлять своих специалистов на подобные курсы повышения квалификации. Элитные автосалоны, элитные автосервисы предпочитают услугами наших местных учебных заведений не пользоваться и отправляют своих специалистов напрямую в Москву. И, конечно же, в этом направлении, я думаю, что очень большую роль сыграют профессиональные конкурсы, которые мы стараемся возродить. Конкурсы профессионального мастерства мы проводим и лучший автомойщик, и лучший шиномонтажник.
Как еще городская администрация может поощрять развитие тех, кто хочет приходить к цивилизованному рынку?
Сейчас мы думаем о том, как продумать специальные стикеры, которые мы будем наклеивать на входную группу, и когда клиент заходит в автосервис, он видит, что там будет такая табличка. Лучший автосервис года, по мнению городской администрации, по мнению экспертов.
Каково будущее автосервисов Екатеринбурга? Как эти предприятия будут выглядеть и работать через год, через 5 лет, через 10 лет?
Разработана программа модернизации, обновления практически каждого сегмента этого направления. Это и станции технического обслуживания, это и шиномонтажные мастерские. мастерские и автомойки, и станции технического ремонта. Конечно же, количественные изменения. Дефицит на сегодняшний день по автомойкам — это 43 предприятия, 46 строится и проектируется. И без сомнения, на этапе нового строительства мы будем согласовывать очень многие аспекты при открытии этого объекта. Это и схема логистики, это и схема квалификации, это и внешнее оформление предприятия, это и вывеска, которая находится на предприятии. То есть нам бы хотелось, чтобы все новые предприятия, которые появляются на территории города, соответствовали тем требованиям, которые предъявляет им сегодня рынок, которые предъявляют им сегодня наши горожане.
Ирина Мурашова беседовала с пресс-секретарем Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Олегом Зимцовым. А в студии программы «Время за рулем» сегодня председатель Комитета по защите прав автолюбителей Василий Веселов и член Совета Уральского альянса автомобильного бизнеса Владимир Невзоров. Ну, кстати, вот в качестве примера, я фактически на днях перед поездкой в один северный город решил поменять летнюю резину на зимнюю, ожидая, что там будет буран. Заехал, в общем-то, в знаменитый в нашем городе автосервис, который занимается шиномонтажными работами. Мне поменяли колеса, и, выехав за город, я почувствовал, что машина не так себя ведет. Оказалось, что все четыре колеса не затянуты. Единственное, что я обратил внимание, шиномонтажники были очень молоды. Я просто помню, что до этого работали вполне серьезные взрослые люди. Вот вопрос подготовки кадров. Где готовятся кадры этих автосервисов? Как они набираются, и как они вообще отвечают за качество работы?
У нас есть учебные заведения есть, которые готовят тот материал, который будет потом работать. Окончательную, так сказать, доводку этого материала, этих работников, все-таки должны на себя взять именно поставщики оборудования, с моей точки зрения, и те импортеры, которые на сегодня представлены здесь дилерами. Поставщики оборудования должны, значит, намного эффективнее, намного активнее работать с точки зрения подготовки тех операторов, которые будут работать на их оборудовании, а окончательно готовить должны уже импортеры. И это должно уже быть введено в обязательную программу для дилеров, чтобы была какая-то цикличность подготовки, чтобы люди не прошли там одно какое-то предварительную подготовку, это должна быть цикличность там раз в квартал, раз в полгода, раз в год, и чтобы это действительно шло нарастающим итогом. Необходима система экзаменов, потому что все-таки автомобиль — это источник повышенной опасности, кроме того, что он стоит очень дорого, он в себе таит огромную опасность, как для водителя, так и для окружающих, и к этому надо относиться достаточно серьезно. И если к рукам, которые у нас на сегодня, будет приложена светлая, хорошая голова, и в эту голову будет вложено как можно больше идей, мыслей, задач, тогда мы можем спокойно подъезжать на шиномонтажную мастерскую и не заботиться о том, прикрутят нам колеса или нет, потому что такой вопрос в принципе не встанет.
Владимир, вообще сейчас вот уже на данный момент можно, заходя в сервис, если он такой красивый, там со стикерами и с чем-то еще, там, может быть, с табличками, что карты там принимают пластиковые, то есть со всеми атрибутами цивилизованного автосервиса, если туда прийти и спросить сотрудника: а что вы заканчивали, покажите мне ваш сертификат, сейчас уже не удивятся? Такое есть?
Да, конечно, есть. И многие автосервисы выставляют подобные сертификаты, дипломы на всеобщее обозрение. Люди подготовлены, это гордость этого предприятия. Вот, это, условно говоря, тот золотой запас, на котором держится предприятие. К сожалению, в хорошем дилерском центре работает там порядка 50-70, значит, механиков. Думаю, что дипломы могут гордиться 5-7, ну, от силы 10 человек. А все остальные, к сожалению, это те, кто у них учится. И не всегда вот это вот обучение, которое из рук в руки, из уст в уста, оно все-таки отвечает каким-то, значит, требованиям. Потому что все-таки при прохождении подготовки у дилера или у импортера, или, значит, у поставщика оборудования, там читаются еще курсы, связанные именно с ответственностью за выполнение работ. Не сколько технологий, сколько ответственность за выполняемые работы. Приехав сюда на место, не всегда возможно своими словами именно донести до своего товарища про ту ответственность, про которую тебе рассказали.
Василий, а вы бы верили сертификатам, увешанным на стене в автосервисе, если бы туда пришли за какими-то услугами? Вас бы это как потребителя, как автолюбителя впечатлило бы?
Я обращаю внимание на сертификаты, но в настоящее время вокруг столько много рекламы, и, конечно, какие-то вещи пропускаются между глаз. То есть я захожу, смотрю, да, дизайнеры поработали, напечатали сертификаты, стоят подписи. Ну, конечно, откладывается в голове, но это не является каким-то решающим.
А критерии что?
Критерии, я уже говорил, это отзывы, это рекомендации.
Ну, потому что сложно верить, например, сертификату «лидер в бизнесе», например. Он ни о чем не говорит.
Факел Бирмингема, простите.
Ну, что-нибудь такое, да.
Ладно, хватит ерничать по поводу сертификатов. На самом деле, я знаю, что упорядочить сферу работы автосервисов и автосервисных услуг вообще пытаются и на городском уровне, что мы слышим, да, и на федеральном. Толя, сформулируй, пожалуйста, что должно произойти в ближайшее время, по-моему, в 2007 году, как это правильно называется?
Администрация Екатеринбурга решила, скажем так, навести порядок в сфере автосервисов, создать некий единый регламент, условия, требования, методики, ну и так далее. С одной стороны, будет дисциплинировать руководителей и работников сервисов, с другой стороны, по задумке, конечно, администрации, даст возможность автолюбителям получить более качественный сервис. Вот в связи с этим возникает один вопрос. Если, скажем так, это будет практиковаться, естественно, и на уровне России, потому что, ну, мы выходим на такой уровень обслуживания. Вот, сервисы заставят приобрести новое дорогостоящее оборудование, в том числе электронное, там еще какое-то и так далее. То есть, естественно, вырастут расходы, значит, вырастут расценки на работу этих автосервисов. С другой стороны, не абсолютное большинство автолюбителей готовы эти деньги платить. Вот как выйти из этой ситуации?
Кто первый? Василий? Владимир?
Ну, я думаю, здесь... Да, Владимир. Вообще вопрос достаточно простой с моей точки зрения. Если я хочу заниматься этим бизнесом, на сегодня существует оборудование премиум-класса и эконом-класса. Значит, абсолютно одним и тем же прибором, значит, оно может стоить и $100, и $10,000 может стоить, выполнять одни и те же функции. Он может быть по-разному упакован и оснащен другим программным обеспечением. Какой-то быстрее работает, какой-то медленнее работает. То же самое со станками, инструментом и так далее. Все абсолютно четко подразделяется по цене и по тем функциям, которые он может выполнять. Вот. То же самое, в принципе, планируется и ведь с автосервисами. При проведении сертификации, насколько вот проект говорит, планируется присваивать категории сервисов от первой до четвертой. И, значит, тоже как с сортом любого продукта. Первый сорт, высший сорт и так далее. И каждый сервис может себе выбрать категорию, значит, на которую заявиться и, соответственно, ей соответствовать. Что касается покупки оборудования. На сегодня на рынке огромное количество кредитных учреждений, банков, которые готовы кредитовать, значит, предпринимателей. Если предприниматель работает на рынке честно, добросовестно, показывает весь свой доход, и налоговое бремя на предпринимателей, занимающихся авторемонтом, оно невелико, все платят вмененный налог, который зависит от количества работников у них работающих, он на самом деле невелик, и в состоянии любой показать тот доход, который у него есть действительно, и, соответственно, получить кредит. Да, кредит это где-то может быть дорого, огромное количество лизинговых компаний, да, если я не предприниматель ООО, пожалуйста, пошел в лизинговую компанию и с помощью лизинговой компании получил оборудование себе и там, на достаточно большой срок и с достаточно небольшими платежами. При этом я имею еще и налоговые льготы, получив оборудование в лизинг. Вопрос в том, что для себя каждый предприниматель должен решить, насколько честно я хочу заниматься этим бизнесом. И все. Вот. И тогда любой дядя Вася, который раньше был просто дядя Вася, станет ИП, там, Иванов Василий Иванович, и будет спокойно работать, получит высшую категорию, несмотря на то, что у него не суперприбор, а, например, всего лишь DST-10M прибор диагностический, да, или стенд у него, допустим, не Силет французский за 50 тысяч евро, а всего лишь Омский Сивер, да, но при этом они выполняют абсолютно одни и те же функции.
Я вижу, что Василий реагировал на это.
Да. По поводу повышения стоимости я как автолюбитель не мог не отреагировать. И у меня есть вопрос пожелания. Повышение стоимости, оно должно, на мой взгляд, однозначно увеличивать ответственность, в том числе и гарантийную. То есть у нас достаточно много случаев, когда человек приезжает в сервис, ему ставят детали сервиса, вот, и потом через какое-то время все ломается, и человек должен ехать по новой. То есть, вот как дела с гарантией обстоят, я вот хотел Владимира спросить.
Ну, на самом деле, ответственность по гарантийному ремонту никто не отменял. Если сервис ставит деталь и берет за это деньги, что он продал деталь сервиса, взял за это деньги, он несет ответственность, несмотря на то, где он эту деталь приобрел. То же самое касается с гарантией на работу. 6 месяцев по закону. Автосервис должен нести ответственность за выполненные работы. То, что часто прописывают там 30 дней и так далее, это на самом деле противоречит любому закону, любому здравому смыслу. Если вы приехали в автосервис, ознакомьтесь, с теми гарантийными обязательствами, которые автосервис должен нести. Если там написано 30 дней, а там чаще бывает и 10 дней, и 5 дней, ну, вам нечего делать здесь. Вот если вы увидите, что там написано 6 месяцев, 180 дней, пожалуйста, welcome. Эти люди готовы нести ответственность за свои, значит, работы, которые они провели, за те детали, за те материалы, которые они применили при восстановительном ремонте, значит, вашего автомобиля. С этими людьми можно иметь дело. Ознакомьтесь с теми документами, которые вывешены в уголке потребителя. Чем больше там вывешено документов и чем меньше там прайсов, тем больше это предприятие желает видеть вас у себя. Вот это очень важный момент.
Владимир, вы так удачно оказались в секторе, где смыкаются интересы автобизнеса и страхования. Вот с точки зрения вашего опыта, каковы основные претензии автолюбителей к работе сервисов и, собственно говоря, вот есть ли какие-то тенденции?
И способы их разрешения.
Способы разрешения, да.
Ну, на самом деле, пора бы уже всем привыкнуть, что если вы застраховали свой автомобиль, вы просите, требуете все от страховой компании. На сегодня существуют действительно, ну, альянсы, система договора, страховая компания и сервисный центр, по которому сервисный центр уже в качестве клиента видит не вас, а именно уже страховую компанию. Страховая компания платит деньги, она намного серьезнее подходит к качеству выполненных работ, потому что действительно здесь уже идет объем, идут огромные деньги, это не просто там 10, 20, 30 тысяч на каком-то конкретном автомобиле. Чаще всего это уже в миллионы рублей выливается отношение с центром. Страховая компания желает видеть автомобиль полностью восстановленный, качественно восстановленный, не просто замазанный, закрашенный и так далее, там где-то подстучали, где-то потянули. Нет, страховая компания желает видеть автомобиль полностью восстановленный, потому что если что-то случится, за некачественно выполненный ремонт новые деньги платить никто не хочет. Да и просто никто не хочет платить деньги за некачественно выполненный ремонт. Вот. Есть претензии у потребителей к чему? К срокам. В первую очередь, действительно, мощности на сегодня не соответствуют тому спросу, который есть. И не со всяким сервисом страховая компания готова заключить договор. Поэтому вот эта очередь, которая на сегодня выстроилась в дилерские центры, она пока на сегодня практически не то чтобы не уменьшается, она просто растет, растет.
У меня конкретный пример есть. Вот, допустим, страхование КАСКО, случилась авария, договор подразумевает ремонт, значит, в сервисе, клиент денег не видит. То есть он выдает машину, сервис выдает ему машину, и клиенту не нравится, как выполнен ремонт. То есть куда ему обращаться, в сервис, в страховую компанию, как урегулировать этот вопрос, Владимир?
Клиенту нужно тут же уведомить страховую компанию о том, что ему не нравится качество проведенных работ, и потребовать немедленного, значит, появления эксперта страховой компании в этом сервисном центре. Обязательно нужно написать претензию письменную, зарегистрировать ее и в страховой компании, и в сервисном центре. Как показывает опыт, эксперт страховой компании немедленно появляется в этом центре. Вот. И в таком случае происходит, ну, уже какое-то взаимодействие страховой компании с дилерским центром, предоставляется автомобиль потребителю чаще всего на то время, пока сервисный центр будет устранять эти недоделки. Или, значит, сервисный центр будет как-то, значит, другими способами пытаться свой, так сказать, некачественный труд возместить клиенту.
У меня тогда вопрос к Василию, как председателю комитета по защите прав автолюбителей Свердловской области. В практике комитета есть случаи, когда автолюбители обращались с жалобой на услуги автосервиса?
Да, были случаи такие. Стараемся их решать. Ну, достаточно сложно.
Вот загвоздка в чем?
Загвоздка в том, что закон о защите прав, значит, потребителей, он хорошо написан, но иногда плохо действует в жизни. Вот, то есть сервисы зачастую не хотят заниматься делами. Иногда происходит развитие аварии. Вот последний был случай, у, значит, автолюбителя была заменена помпа, и через несколько дней она сломалась. Когда он возвращался в сервис, двигатель попросту вскипел из-за того, что помпа была нерабочая. И в результате пришлось еще делать, значит, ремонт головки блока цилиндров. Вот, то есть то, что он отдал там порядка 5000 за ремонт первый раз, ему еще сверху 10 сервис выставляет. То есть с этим вот бывают проблемы.
Это что был за автосервис? Это, может быть, кто-то по рекомендации был или это
Как раз рекомендаций было мало. Вот, то есть человек общался со мной, он спрашивал, где какие сервисы есть. Я ему сказал. И на следующий день он приходит и говорит, я вот тут в абсолютно другой заехал. Угу. К вопросу о рекомендациях просто.
Ну, кстати, тут есть еще одна проблема. По данным экспертов, ну, кстати, вот каждая третья помпа для отечественных машин является бракованной, она не соответствует стандартам и качеству.
Ну, это уже тема отдельной беседы, а вот в дополнение к страшным историям про автосервисы я хочу вернуться к тому, что прозвучало в начале программы. Там сотрудница Комитета по защите прав потребителей рассказывала о том, что наиболее частая претензия – это то, что владельцы машин обнаруживают, что у них вместо нормальных запчастей, которые работали, которые менять не надо было, поставили старые, а те взяли. Пользуются как будто бы люди, те, кто работают в автосервисе, что автовладельцы, по мере того, как машина становится все сложнее и сложнее, все меньше и меньше в этом понимают и могут заметить. Вопрос-то в связи с этим даже не обвинение в сторону автосервисов, плохих или хороших, а вопрос в том, насколько широка действительно возможность для таких злоупотреблений, в состоянии ли делать что-то, например, альянс с такими автосервисами, которые вот прославились таким нехорошим поведением или такими нехорошими историями?
Ну, мы надеемся, что с 1 января все-таки ведут, если не лицензирование, то хотя бы обязательную сертификацию, на сегодня она добровольная. Все эти отзывы, они, конечно, регистрируются. И, условно говоря, на тот автосервис, который поступают жалобы, к нему будет и более пристальное внимание при проведении сертификации. Мы не можем сделать никаких неожиданных выездов, никаких контрольных закупок. Просто надо внимательно подходить к таким сервисам. Вот. Обязательно внимательно, если вы приехали в сервис не по рекомендации, просто у вас случилось беда, он казался близко, но хотя бы внимательно изучите те бумаги, которые вам дают почитать. Зайдите в ремзону, вам не вправе отказать в том, чтобы вы зашли в ремзону и просто посмотрели, не вмешиваясь в технологический процесс, всегда можно в стороне постоять, посидеть, посмотреть, в это вам не вправе отказать. Вы сделаете для себя выводы, стоит ли, так сказать, связывать свою дальнейшую судьбу с этим предприятием.
Я вот сейчас вспомнил одну историю, которая закончилась достаточно положительно, хотя начало было тоже страшное. Опять же, по рекомендации, по моей, мой друг поехал ставить газовое оборудование. Вот. С того времени, как я был в этом сервисе, персонал поменялся. Опять же, к вопросу персонала. Вот. После того, как ему установили оборудование достаточно дорогостоящее, вот он посмотрел на заказ-наряд, где было расписано, сколько должно быть хомутиков и прочее, открыл капот, подозвал мастера и спросил, покажи мне, где установлены вот эти все хомутики, которые в наряде, потому что провода просто болтались по моторному отсеку. Он сказал, приезжайте завтра, завтра, послезавтра. Значит, так человек ездил-ездил. Вот. В результате ему, переустанавливая полку в багажнике, порвали обивку и прочее на иномарке. Вот. Человек развернулся, пошел в комитет по товарному рынку, написал соответствующее заявление. Через неделю позвонил директор сервиса, сказал, ну что ж ты так, ты пришел бы ко мне? Он говорит, я неделю к вам ходил. Вот. В результате ему все сделали, пообещали бесплатное ТО через год и прочее. То есть вот таким вот образом вопрос решился.
Ну вот теперь нам пора заканчивать программу. И в качестве итога я предлагаю нашим гостям, и Толя, тебе тоже рассказать, как вы выбирали автосервис, в котором обслуживаетесь. Ну давайте начнем с Владимира Невзорова.
Ну, я особо сильно не думал, я владелец Тойоты, и поэтому привязан уже 10 лет к Тойоте. И надеюсь, что, значит, я и дальше буду пользоваться услугами Тойоты, потому что я очень высокого мнения именно об этом Тойота-центре и о тех работниках, о тех руководителях, которые там работают.
У вас конфликтов не возникало?
У меня конфликтов никогда не возникало ни по стоимости, ни по объему работ, ни по обслуживанию. И дай бог, чтобы они не возникали и впредь.
Василий Веселов, вы у дяди Васи у кого-нибудь ремонтируете машину? Рекомендации? Или все-таки автосервисом пользуетесь?
Я тоже, так сказать, долго не думал. Машина у меня отечественная. Вот, поэтому в противовес предыдущему оратору, вот, я обслуживаюсь в так называемых гаражных сервисах. Достаточно много времени, проверенных по рекомендациях, и у меня тоже, в принципе, проблем не возникает. Потому что люди, где бы они ни работали, если этот человек хороший, если он дорожит своим именем, вот, то, в принципе, можно и на таких отношениях, значит, строить жизнь.
У меня было гораздо проще. Появилась небольшая погрешность в электронике, я знал, в чем причина, но на всякий случай, готовя себе базу ремонтную, я объехал несколько сервисов, которые обслуживали иномарки, и попросил выяснить причину. Вот, из 5 примерно сервисов причину угадал только один. И в этом сервисе я до сих пор обслуживаюсь, даже лампочки меняю, мне лень самому это делать. И я не жалею о том, что я попал в этот сервис.
Вот. Вот, пожалуйста, 3 наглядных совета. Можно было, наверное, этим и начать программу, этим и закончить. Но, тем не менее, спасибо всем за подробности, которые вы рассказали о своем труде, о том, что вы знаете. Гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были эксперт Комитета по защите прав автолюбителей Василий Веселов и член Совета Уральского альянса автобизнеса Владимир Невзоров. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
Volvo разрабатывает новую роботизированную коробку передач с 2 сцеплениями. Как только размыкается один механизм сцепления, второй тут же смыкается, исключая провал мощности. Поскольку компания Volvo входит в концерн Ford, следует ожидать, что роботизированная коробка передач в ближайшее время может появиться на всех моделях, выпускаемых на фордовских заводах. Только 300 экземпляров. Такова ограниченная партия самой мощной версии Subaru Impreza WRX STI. Мощность 320 лошадиных сил, разгон до 100 км в час за 4,6 секунды и максимальная скорость 255 км в час. Тюнингом японца занимались британцы, компания ProDrive. 20% прибавку мощности дает турбина большего диаметра, перепрограммированная система впрыска и модернизация системы выпуска новой Subaru Impreza. На выставке в Лас-Вегасе компания Radura представила прозрачные колесные диски. Центральная часть сделана из прозрачного поликарбоната, а обод выполнен из металла. Разработчики утверждают, что красивые диски также прочны, как и традиционные металлические. А компания Michelin предлагает автомобильные шины, которые не надо накачивать. Они поглощают энергию удара не за счет сжатого воздуха, а благодаря гибким спицам. Как утверждают разработчики, эти шины в 20 раз легче обычных покрышек и обладают 20 раз меньшим сопротивлением качению. И самое убедительное, такие шины невозможно проколоть. Группа дизайнеров компании Volkswagen представила проект автомобиля, созданного с использованием нанотехнологий. Машина называется «Наноспайдер». Его каркас состоит из миллиардов наночастиц, каждая из которых запрограммирована на определенную жесткость. При столкновении кузов деформируется таким образом, чтобы водители и пассажиры не пострадали. В движении Volkswagen «Наноспайдер» приводят электромоторы, установленные внутри каждого колеса.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в эфире.
Екатеринбургская студия «Радио Свобода» заканчивает работу сегодня.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов 3 журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, высший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9805, 13745, 15130 и 15215.